Сегодня 12 ноября 2012 года. Мы с вами продолжим тему «Предведение и предопределение». Напомню конец прошлого занятия, на чем мы с вами остановились. Мы остановились на следующем моменте. Богословы утверждают, что воля Божия и произволение человеческое образуют предопределение. То есть предопределение Божие о нас с вами, то есть что Он заранее определяет о нас, оно происходит, образуется от воли Божией и нашего с вами произволения. Бог хочет, и если хочет и человек, то он уже предопределен. То есть видим, что если наши с вами желание совпадает с желанием Господа, то мы с вами уже предопределены. То есть будущее уже у нас определенно. Так как теперь, когда ты живешь, Бог предопределяет тебя в рай. Завтра ты согрешишь, и Бог определит тебя на мучение. Видим, какая переменчивость в нашей судьбе, в нашей жизни. Опять раскаешься, опять определен на спасение. Вот так. Переходим из одной области в другую. Как ты изменяешь свою жизнь, так и Бог решение. Итак, решение Бога, оно, видим, согласовывается еще и с нашим произволением. Хотим спасаться, значит, и Бог этого хочет, спасаемся. Не хотим, значит, решение меняется. Божий суд сообразуется с нашим произволением и сообразуется с нашим расположением. Я хочу, брат, чтобы состоялось определение о твоем спасении. Вот как говорит богослов. Но говорю при этом, что если ты не будешь содействовать этому, если до самого конца не будешь жить богоугодно, твердый в благости и любви Богу, несмотря на все решения о спасении, ты погибнешь. Итак, видим, что подчеркивается. Если мы живем, скажем, довольно благодушно, довольно благочестиво. Вот мы идем ко спасению. Но сказано, если до самого конца не будешь жить богоугодно. Потому что наблюдается такая тенденция. Пришел человек, уверовал, пришел в храм, начал поститься, молиться, исповедаться, причащаться, читает духовную литературу и так горит. А потом вдруг это горение ослабевает. Человек превращается в головешку и начинает только коптить. Находится масса обстоятельств, оправдываясь которыми, человек прекращает читать духовную литературу. Реже начинает ходить в храм. То есть на все находится время, масса причин, чтобы не прийти. В корне там лень лежит. Лень ищет самооправдание, чтобы лишний раз не напрячься. И уже пост начинает нарушать, и молитвы оставлять, и сокращать. А образуется полный набор отпадения от Бога. И видим, что сказано, что если мы твердости не проявим до конца, твердости и благости в любви к Богу, а любовь к Богу, она и выражается нашими с вами поступками, не только словами, а главное поступками, так же, как и любовь к ближнему. Можно говорить, я тебя люблю, но поступать так, то видим, тут любви абсолютно не присутствует, ни малейший, даже намек на любовь. Пусть даже и состоялось решение твоей погибели, но я говорю тебе, если обратишься и раскаешься, то спасешься, несмотря на определение о твоей муке. То есть, если, допустим, человек жил нерадиво, но вдруг начал каяться и исправляться, решение изменяется, хотя до этого было решение о погибели. Подобно тому, как твоя воля переходит от хорошего к дурному, или наоборот, то есть от дурного к хорошему, так и Божье решение переходит от спасения к наказанию и наоборот. Обратим внимание, что все оказывается дело спасения в нашей собственной руке. В нашей воле, в нашем желании. Праведный суд Божий сообразуется с нашим расположением. Каково наше внутреннее состояние, тоже Он воздает нам от себя. Итак, хочется заметить, каково наше внутреннее состояние. То есть мы можем ходить в храм, мы с вами можем ставить свечки, ходить на исповедь, причащаться, но при этом, если мы не прикладываем усилий изменить наш внутренний духовный мир к лучшему, то мы непременно деградируем. Если человек, вот видим сказано, какое внутреннее состояние, раздражаемся мы, гневимся мы или не гневимся и не раздражаемся. А если гневились и раздражались, значит, стали бороться, перестали гневиться и раздражаться. Завидуем мы и так далее. Жалеем ли мы себя? Вот саможаление, оно ропот всегда вызывает на жизнь. Бедный, несчастный, ропот на жизнь, ропот на Бога. Таким образом, предведение и определение Божие не препятствует ни Богу в желании спасти тебя, ни тебя в свободе спастись. То есть вот предведение Господа, Он заранее знает, что мы сотворим. Но оно, то, что Он знает об этом, не мешает нам ни идти пути к спасению, ни наоборот гибнуть. То есть Он насильно нас ни к добру, ни к худому не подталкивает. Потому что если насильно, скажем, нас к добру тянуть вроде хорошо, то, тем не менее, о какой свободе может идти речь? А мы с вами свободны. Только свободный может обожиться. Помним, что мы идем к тому, что в Царстве Небесном мы с вами обожимся, поскольку Господь стал Бога-человеком ради того, чтобы мы могли обожиться. Как это? У нас с вами ума не хватит представить себе. Но вот это ждет тех, кто удостоится Царствия Небесного. Бог изменяет решение сообразно тому, как человек переменяет характер. Вспомним, что определяется под словом «характер». Что такое характер? Это набор определенных навыков. То есть навык – это то, в чем человек привык, навык делать. Один привык раздражаться, и он постоянно раздражается. И этим определяется характер. Говорит, да у него скверный характер. Да? Он человек вздорный. Слово не скажешь, он сразу взвинчивается. И он с этим не борется, что это норма. Потому что человек, который взвинчивается, то есть начинает говорить на повышенных тонах, он считает, что он это делает справедливо. Потому что, ну как еще, вот как можно так делать? И он сразу начинает говорить на повышенных тонах. Дальше. Любая страсть, если с ней не бороться, она становится как бы частью человека, навык. Раз накрасилась, два накрасилась, все. Характер и навык. Дальше. Раз человек впал в уныние, второй, в третий ходит угрюмый. Характер такой. Тяжелый у человека, говорит, характер. Сказать ему ничего нельзя. Вечно он угрюмый и так далее. Или наоборот. Человек радостный. Жизнерадостный, говорят. Да? Почему жизнерадостный? Он радуется жизни. Неважно, какие условия жизненные. Он им радуется. Жизнерадостный. Такой человек светлый. Он на всех наводит вот этот свет. Человек угрюмый, в его присутствии обязательно возникают такие же чувства. Значит, чтобы от них избавиться, единственная возможность – это испытывать к этому человеку сочувствие и сострадание. Будь то раздражительному, крикливому, будь то угрюмому и молчаливому. То есть сочувствие и сострадание. Иначе враг возбудит к нему неприязнь. И говорит, я с этим человеком не хочу находиться рядом, он вздорный, или он такой угрюмый, вечно недовольный. Но еще раз, наш характер, он переменчив. Если человек начинает бороться со страстями, у него характер меняется. То есть вот этот навык, привычка. Одни кричат в случае опасности «мама». Почему? Привыкли с детства. Потому что видят спасение в маме. А другие говорят «Господи, помилуй». Значит, видеть спасение в Боге. То есть кто к чему навык, определяется у нас с вами характер. Так вот, если характер у нас с вами меняется, меняется решение Господа о нашем спасении. Бог решил спасти праведных и наказать грешных. Ты праведен? Вот спрашивают нас. Смотри, не поди, ибо определение о твоем спасении превращается в определение о твоем наказании. И вот случай жития святых, когда один епископ некого города сильно заболел. Мы с вами этот случай уже разбирали, но напомним, что может случиться с человеком, который, казалось бы, и праведный. Что может случиться с человеком, даже когда он абсолютно бессилен, когда кажется, что едва теплится в нем жизнь, но что может произойти? Так вот, все уже не чаяли видеть его живым. Там был женский монастырь. Игуменя, узнав, что епископ отчаянно болен, посетила его, взяв с собой двух сестер. В то время, как она беседовала с епископом, одна из учениц ее, стоявшая у ног епископа, прикоснулась к его ноге. От этого прикосновения в болящем возгорелась лютая блудная брань. То есть человек умирает, и вдруг блудная брань. Кстати, Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Поэтому, ну, как правило, правда, к этому случаю, очевидно, то, что я сейчас скажу, не относится. Но, как правило, если человек не боролся с какой-то страстью, то дьявол имеет полное право в час смертный возбудить эту страсть. А будь то сребролюбие, жадность, умирает, и вот бриллианты свои держит в руке. Остальные стоят и смотрят, когда она последний раз выдохнет, чтобы эти бриллианты забрать. То есть я рассказываю реальный случай в наше время. В других возбуждается блудная брать, в других гнев, ревность, корысть, самолюбие. Ну, любой из этих грехов, любая из этих страстей, если человек в течение жизни с ней не боролся, то обязательно она его застанет. Как страшно спокойно смотреть на свои страсти, которые нас бушуют. То есть оправдывать их обстоятельствами житейскими, обстановкой, окружающими людьми. Вот она меня вывела из себя. То есть она и меня и вывела. Ну, дальше я здесь ни при чем, совсем ни при чем я. Да? И так каждый раз выводит или еще говорит, да вот у меня нервная система слабая. Причем здесь нервная система и гнев и раздражение. Никакой нервы к этому отношению не имеют. Нервы у нас занимаются кровообращением, пищеварением, обменом веществ и так далее. То есть они к нашему духовному состоянию как-то никакого отношения не имеют. А на нервы свалили, и все. И так и человек живет. Считает, что он нервный, поэтому имеет право полно раздражаться и прочее. Будет ему потом нервная система на одре. Так вот, страсти лукавы. Епископ начал просить игуменю, чтобы она оставила сестру при нем для услужения, объясняя просьбы недостатком собственной прислуги. Игуменя, ничего не подозревая, оставила сестру. По действию дьявола епископ ощутил восстановление сил и впал в грех с инокиней, которая забеременела. Итак, видим, по действию дьявола он обрел силу, а Господь попустил. Епископ, что он сделал? Вот он пал грех, она забеременела. Значит, что он себе предопределил? Понятно. Ад. Что он сделал? Епископ оставил кафедру и удалился в монастырь. То есть он снял с себя все регалии, снял епископский амофор и ушел рядовым монахом в монастырь на покаяние, где окончил жизнь в покаянии, принятие которого Бог засвидетельствовал. То есть вот то, что Господь принял его покаяние, чем Бог засвидетельствовал? Дарованием покаяния силу чудотворений. То есть он еще чудотворцем стал. Вот изменил свое предопределение в другую сторону. Другой бы на его месте пришел в отчаяние, ведь бес говорит, ты больше уже не монах, ты больше не священник, ты вообще больше не христианин. Ты такое совершил, это ж какой позор. Тогда человек впадает в уныние, в отчаяние и погибает на самом деле. А он же надеялся на милосердие Божие, приложил все усилия для того, чтобы изменить предопределение Божие. Так вот, богословы учат, если ты грешен, постарайся раскаяться, и тогда решение о твоем наказании превратится в решение о твоем спасении. Ну вот как в случае с епископом. Брат спросил Аву Сисоя, что мне делать, Ава, я пал. Старец отвечал, встань. Брат говорит, я встал и опять пал. И опять встань, ответил старец. Брат спросил, доколе же это будет? Вот это доколе же это будет, часто слышится на исповеди. Говорит, батюшка, ну сколько можно? Я вот в этом каюсь, и все равно этот грех совершаю. Будь то раздражение, будь то осуждение. Что делать? Вот в таком случае, если человек не понимает, что нужно делать, то, как правило, впадают в отчаяние. Страшный грех отчаяния. Так вот, старец сказал, до тех пор, пока не будешь взят из жизни сей добрым или порочным, ибо кто каким тогда окажется, тот таким и пойдет туда. То есть мы с вами никогда не должны терять надежды на то, что Господь даст нам все-таки возможность исправиться. Каяться мы каемся, но даст возможность укрепить нас и даст возможность исправиться. И призовет в тот момент, когда мы будем в состоянии покаянном и исправленном. В проповеди святителя Илья Меняцкого говорит: «Праведный суд Божий сообразуется с нашим расположением, каковы наши внутренние чувства, то же самое Он воздаст нам от себя». Опять мы вернулись к внутреннему. Потому что внешне мы с вами можем выглядеть вполне благочестивыми. Но чаще всего где это проявляется? Когда на исповеди спрашиваешь, раздражаешься? Нет, батюшка, я молчу. Я все время молчу. Вот муж у меня там пьет, твернословит, оскорбляет меня, я молчу. Я молчу. Спрашиваешь, а внутри-то что у тебя там? Да? Кипит? Да, внутри кипит. Но я же молчу. Толку от этого, что молчишь, это только, ну, полдела, чтобы дальше не раздражать. А потом, говорит, я терпела, терпела, а потом не выдержала и все ему сказала. То есть, собирала камни за пазуху, а потом все в лицо и швырнула. Какое же это терпение? Так вот, Господь видит наше внутреннее состояние. Мы перед начальником расшаркиваемся, кланяемся, улыбаемся, вот. А как только начальника нет, мы говорим друг с дружкой о нем все, что о нем думаем. То есть внутри у нас к нему неприязнь, зависть, все, что хочешь, недовольство тем, что он с нас требует много, а платит мало. Мог бы больше. То же самое о правительстве можно сказать, потому что подавляющее большинство за глаза хает правительство и высказывает недовольство. То правительство, которое сами выбирали. Сами выбрали, сами и потом недовольство. Священникам недовольство. Как только верующие собираются где-то в компании, значит, сразу разговор про священников. Кто хороший, кто плохой, кто как служит, кто как что поступает. И пошли осуждать священство. Вот, верующие. И это практика, это норма. А что, они говорят, я же правду говорю. Да? Я не осуждаю, я правду сказала. Ты сказала правду, да, сама осудила. Ну вот, нет, чтобы покрыть грех, даже если человек творит. Потому что забываем, что над нами такое начальство, которое мы заслужили. Господь такое попустил. Итак, поэтому тебя не касается, что Бог решил о тебе, или что предвидит Бог. Это не полезно, не вредно. То есть вот то, некоторые говорят, вот знать бы, ну вот что со мной будет дальше. Да? Вот это знать бы, что будет, это к бабкам идут, к гадалкам, так говорят, смерть у тебя будет сладкая. Задавит тебе машина с сахаром, да? Ну вот в таком плане, значит, определяет. А верующим мы видим, не касается, что Бог о нас определил или что Он нас предвидит. Это, видим, не полезно, не вредно. Поэтому помним, только некоторым святым открывал день смерти, например, да, им. Остальные не знали, и мы с вами не знаем. Это нам не полезно знать, поэтому Господь не открывает. Ты хочешь знать, что такое предопределение? Так вот, это благодать Божья и человеческая воля вместе. Предопределение – благодать Божья и человеческая воля. Запомнили? От нашей воли зависит наше спасение или наша погибель. Да? Но в каком случае спасение? Если мы призываем на помощь благодать Божию. Без нее своими силами спастись невозможно. Благодать Божия способствует делу нашего спасения. Бог хочет. Ибо он человеколюбив. Если хочет и человек, то человек предопределен. Итак, Бог хочет нас спасти, потому что он нас любит, человеколюбив. И мы, поскольку мы с вами свободны абсолютно, если мы хотим этого, то мы уже предопределены. Так учит Илий Меняцкий. Преподобный Иосиф Оптинский учит: Бог всеведущий от века знал, то из людей, как будет жить, а потому и предопределил от века одних, проводящих жизнь в покаянии и спасении к славе, других, ленивых, нерадивых о своем душевном спасении, к вечному мучению. То есть, видим, за что нас постигают беды. Лень и нерадение о нашем душевном спасении. Мы заботимся с утра до вечера о спасении тела. Для этого трудимся по 8 часов, да? А потом пенсию тратим, опять-таки на это же тело, чтобы накормить, обуть, одеть еще и получше, еще раскрасить его, еще что-нибудь как-нибудь надругаться над ним, да? Ну вот, отсюда и на массажи деньги идут, и на что угодно, на лекарства, ну, надо на лекарства. Может, кому-то нас массаж нужен. Но, видим, нам бы больше, вот сколько мы уделяем телу, вот если бы мы столько болячкам душевным нашим уделяли, мы бы с вами совсем жили по-другому, потому что, помним, наши телесные болезни во многом зависят от наших духовных болезней. Вот в первую очередь надо врачевать духовную болезнь, будет врачаться и телесная. Но не всегда, и не всегда нам полезно быть здоровыми. И к врачам обращаться надо, потому что врачи от Бога. Если человек имел возможность обратиться к врачу и не обратился и умер, будет судиться как самоубийца, так учат. Потому что не родил, а спасение пренебрег. Притом, из истории мы видим, что самые суды Господь приемлет при перемене обстоятельств. Например, Господь определил некогда истребить ниневитян. Но когда ниневитяне проповедью или иною, Ионию, простите, покаялись, Он отменил свой суд, несмотря на то, что пророк Божий уже изрек ниневитянам волю Божию. Вот он сказал, что погибнут, да? То есть, как у нас это звучит в Священном Писании? «И встал Иона, и пошел в Ниневею, по слову Господню». Ниневея же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. На самом деле, громадный город. 3 дня ходьбы. Если идти 8 часов со скоростью, как обычно, человек 5 километров в час, 5,8 – это 40 километров, 3 4, 12, 120 километров. Прикинем, от центра Риги сделаем 120 километров. Представим, город какой, да? Ну, это так мы с вами посчитали, грубо, конечно. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневея будет разрушена». Все, ну, приговор ей. «И поверили ниневитяне Богу». Вот как же важно, поверили. Ведь приходит на исповедь. Видишь, страшные смертные грехи человек творит. Начинаешь говорить, что надо тебе от них отказаться, покаяться, больше не творить. Иначе страдать будешь. Не верят. Многие уходят с исповеди нераскаянными. Крестишь детей. Ребенок на крестинах срывает крест с себя, младенец, который разговаривает с ними. Срывает крест, руками-ногами отбивается, когда миропомазание делаешь. И прочее. Орет. Говоришь родителям, спрашиваешь, были хоть раз на исповеди? Нет, не были. Видите, говорю, ребенок срывает с себя крест. Это ваши грехи на нем. Это они срывают с него крест. Надо прийти на исповедь. Дальше ребенок будет страдать, будет болеть, будет непослушным и прочее, потому что ваш грех будет перед вашими глазами. Не верят, не приходят на исповедь. Единицы можно назвать тех, кто увидели, как ребенок себя ведет на крестинах, и пришли на исповедь. Не приходит, они считают, самое главное же в жизни сделали, покрестили. Все. А дальше потом пожинает урожай. А вот ниневитяне поверили Богу и объявили пост, и оделись во ветрище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся в ветрище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневее от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели. Ладно, люди, чтобы скот ничего не ел, то есть постился, не ходили на пастбище и воды не пили. И воду не пили. Представляете, какие страдания. Да? И чтобы покрыты были ветрищем люди и скот. Скот тоже. И крепко вопияли к Богу. Еще раз. Крепко вопияли. Бог, конечно, будет вопиять. Скот особенно. Голодный, непоенный. Он орет. Значит, ну, человек, когда не накормлен, не напоен, некоторые орут, конечно, тоже, да, посильнее, чем сытый. Сытого как-то трудно раскачать на покаяние. И чтобы каждый обратился от злого пути своего. и от насилия рук своих. Вот главное. Не просто вопили. У нас многие ходят в храм и вопят перед иконой Богородицы, перед иконой Ванифатия, что помоги, чтобы муж не пил, и вопит, и прочее. Их Богородицы кричат, Богородица, помоги, внуки не слушают, и прочее. То есть со всеми нуждами стоят и вопит. Но при этом не думает о том, что надо обратиться от злого пути своего и от насилия рук своих, что это главное, чтобы услышал нас Бог. Потому что несчастья нам вот эти вот, они для того, чтобы мы покаялись и исправились. Господь попускает, как лекарство. Так вот, многие стоят и кричат, но при этом палец о палец не ударяют о том, чтобы исправиться, чтобы обратиться и живы быть ему. Так вот, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот что сказано в Священном Писании. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Избежали. И мы с вами, как только видим, что у нас нам грозит какая-то неприятность, какая-то беда на нас надвигается, значит, что делаем? Если мы вот так будем вопить и обратимся, наложим на себя пост, но еще раз, без благословения этого делать нельзя. Вот дополнительные посты, дополнительные молитвы, надо брать благословение. Иначе враг может на такие посты толкнуть, что потом вообще поститься не будешь. И так далее. Благословились, наложили пост. Самое главное, батюшка, что мне еще сделать? Что мне еще внутри сделать в себя, чтобы исправиться? От какого вот то творю? Что еще мне? Это делать и это не буду. И то, и то. Все, убивать буду, больше делать не буду, потому что страшно, вот надвигается. В таком случае Господь изменит, и вдруг эта беда отходит в сторону, не коснувшись нас. Будь то потеря здоровья, потеря имущества, потеря близких, все отойдет в сторону. Предвидение можно образно сравнить с предвидением врача о больном, который видит по состоянию его здоровья дальнейший ход болезни. Господь знал, что императора Николая II и его семью убьют, но не спрятал их, хотя для него это не представляет трудности. Мог. Господь знал, что так лучше для царя и для русского народа. Суть не в том, чтобы человек живой остался, а чтобы не умер без покаяния. Смерть сама по себе не есть зло, зло есть смерть во грехах. Вот учит святой Иоанн Златоустый, что смерть по себе, вот некоторые рассматривают смерть как зло. Беда какая, умер. Смерть не зло. Зло, смерть, это умереть в грехах. Вот для нераскаянной смерти, конечно, она обращается в зло. А для человека праведного, понятно, как говорили святые мученики, стартотерпцы, что смерть за Христа в радость. Это приобретение, это не потеря, это приобретение, они говорили. Воины шли на войну за веру царя Отечества. И, погибая в битве, шли в Царствие Небесное. Тоже убийство, казалось бы, зло. Но они что? Они давали жизнь за други своя. И когда весы перевешивают в сторону зла, когда человек уже невозможно переделать ничем, то Бог такое и попускает. Или царя нечестивого. Откроем Священное Писание. Как только иудеев, Ветхий Завет берем, как только впадали в нечестие, так и над ними царь нечестивый, который над ними и издевался. Или царя нечестивого, или цареубийство, или народ по нечестию убивает своего царя, помазанника Божьего. А потом удивляется. Помним, когда Давиду предлагал его оруженосец убить Саула, что он сказал? Нельзя убить помазанника Божьего и остаться ненаказанным. Нельзя и остаться ненаказанным. Не Петр Первый виноват в одном из поворотов русской истории, а все виноваты. Вот то, что случилось, когда Петр пришел и началось вот такое вольнодумство и прочее, то есть курить начали, молиться это бесу, возношение, танцы привел и прочее. Интеллигенция к западному во всем стала склоняться. Народ к обрядоведению, духа нет, одна оболочка. То есть вот тогда, когда пришел Петр, помним, интеллигенция уже туда смотрела, на запад. А наша интеллигенция постоянно на запад смотрит. Чего она там видит? Ну, смотрит все время туда. Да? При советской власти говорили, вот там живут, за границей. Там лечат за деньги. Здорово, у нас бы получили за деньги. Да? Лечим сейчас с удовольствием за деньги. Ну, что хотели, то и получили. Безработица, говорит, там. Безработные как живут. Сейчас тоже. Все, что хотели. Итак, а народ к обрядоведению. И у нас народ к обрядоведению. Он на него и уповает. Свечки ставят. А с грехом пополам каясь во всех грехах. Словом, делом, помышлением. Идут причащаться. С таким покаянием считают, что спасаются. Свечки ставят. И слава Богу, да? Ну вот. А внутренней борьбы с грехами и как-то и не усматривается. Или когда у царя такое окружение, что невозможно управлять, невозможно ничего сделать для спасения Отечества, вот как у царя Николая II. Было такое окружение, что он не мог управлять. И вот то, что ему ставили в вину, когда 13 января расстреляли крестный ход во главе со священником Гапоном, то ему стали вот при советской власти, вот он кровавый, он расстрелял народ, да он не знал даже, ему доложили потом, после того, как расстреляли. Он не знал об этом. Он не мог управлять, потому что, ну как можно, ну вот как невоспитанные дети, они неуправляемые. Ни слезы матери не помогают, ни ругань, ни возмущение, ни лишение каких-то там наград и лакомств и прочее. Неуправляемый. Вот так и народ неуправляемый. И в храмах такое бывает, когда паства неуправляемая. Бывает такое, попробуй управь. Конечно, если в храме, это, конечно, в основном это заслуга настоятеля и клириков. Если паства такая, значит, плохо воспитываем. Так же, как невоспитанные дети, это грех родителей перед глазами. Как об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов? Какое христианское образование найдем в России? Какое христианское? Это в то время, это до революции. В простом народе наиболее излишнюю, скрупулезную привязанность ко всему вещественному, к форме, от чего родились расколы. Ну, а сейчас то же самое. Привязанность к чему? Куличи освящить и святую воду крещенскую. Вот тогда очередь стоит со всего города. А на службе, значит, 2,5 человека от тех, кто ходили за святой водой и за куличами. Недостаток, крайний недостаток в познаниях и ощущениях духовных. Мало кто из прихожан интересуется духовной литературой. Если жития святых еще кое-как читают, то, как правило, духовную литературу читают ту, которую, ну, простым языком сказать, интересно читать. Ну вот когда излагается в литературной форме, там, ну вот, это, как правило, или жития святых, или случаи жизни современников. Но как только доходит до догматики или нравственного богословия, то что-то не встречается, чтобы брали и читали. По пальцам можно перечитать. Ну вот, в Неве духовной, ладно, тут Элеотропион освоили. Невидимую брань Никодима Святогорца освоили. А вот спросите в храме, кто читал Элеотропион? Вот кто в Неву духовную не ходил. Или невидимую брань, кто прочитал? Это вот я на скидку назвал два учебника, без которых нельзя, без Элеопатриона нельзя свою волю согласовать с волей Божьей, потому что не знаешь как. А невидимая брань – это как бороться со своими страстями. Вот такую литературу, но не читают, потому что скучно и тяжело. А там, где полегче. Этот же недостаток в обществе образованном. Вы находите в нем по отношению к религии неверие, скептицизм, и внезапно, рядом возле философского скептицизма Европы, грубое суеверие. Это наша интеллигенция тоже. Вот ничем не изменилось. То же самое. То есть видим неверие, скептицизм у людей образованных и грубое суеверие. В человеке, который хвалится своим разумом, две крайности, две пропасти погибельные – неверие и суеверие. Инок Троицы Сергия Лавры, отец Исаакий, поведал себе: «Мои родители были исполнены истинной веры, благочестия и любви к Богу, чему я им был научен. Святое настроение я сохранил нерушимо до 5 класса семинарии. С этим переходом в 5 класс нашлись недобрые люди из товарищей, которые принесли мне почитать несколько книг антирелигиозного содержания. Но у нас сейчас распространено что? Это оккультизм. Помню, Блаватская Рерихами интеллигенция зачитывалась. Там только для избранных, да, и для великих просвещенных. И тайные, тайные доктрины. Ну, конечно, тайны интересно узнать, да. Вот. Если пошли, поинтересовались таинствами в храме, которые происходят, может, доктрины тайные не стали бы читать. Так нет. Мой юный ум был отравлен как ядом, и стал, я стал безбожником. Убеждения свои, исполненные неверия, я даже имел смелость высказать своему отцу, который говорил мне: «Ох, Иван, не летай в гордости своей так высоко. Смотри, там тебя духовный ястреб, дьявол, склюет». Время приблизилось к окончанию курса семинарии. Я по убеждению был безбожник. В день выпускного акта после экзаменов все воспитанники семинарии пожелали отслужить молебен Царицы Небесной перед ее чудотворным образом Смолецкой Адигитрии. За иконой отправились все воспитанники семинарии во главе с ректором и преподавателями в кафедральный собор. Торжественное шествие со святой чудотворной иконой из собора в семинарию должно было проходить через улицу, где находились дома падших девиц и женщин, которые сами погибали в тяжком грехе, и многих привлекали на грех блуда. Видимо, Царице Небесной не угодно было шествовать этой улицей. Поэтому, как только шествие свернуло на нее, совершилось дивное, неописуемое, поражающее чудо. Икона Божьей Матери встала, и никакая сила не могла ее подвинуть вперед. Это знамение, свидетельствующее, насколько противен грех плотской, скверным Царице Небесной, послужило великим вразумлением для всего народа, в особенности же для питомцев семинарии. И на мою грешную душу особенно сильно подействовало это чудо. Я душой мгновенно прозрел. Мне стала ясна та святая истина о действии в Церкви Божией благодати, которую исповедует и проповедует Святая Православная Церковь. Когда шествие со святой иконой свернуло на другую улицу, икона свободно была несена воспитанниками семинарии. С этого дня, по милости Божией и Царицы Небесной, все мои внутренние чувства непрестанно освещались мыслью о том дивном знамении, бывшем от иконы Царицы Небесной. Верую, что я именно за молитвы своих родителей переродился душою и сердцем. Неверие и злоба против величества Божия во мне бесследно исчезли. Я до сих пор сознаю свою неописуемую виновность перед Богом. И думается мне, не хватает слез всей жизни, чтобы загладить свое преступление и дерзость перед Богом. Так вот, каждый поступок, каждый человек влияет на судьбу всего мира. Запомним. Каждый поступок каждого человека влияет на судьбу всего мира. То есть, если мы творим грех, мы не только по отношению к себе и к Богу, мы ко всему миру по отношению творим грех. Почему? Если больше добрых праведных, то и политика, и обстановка в мире меняется на лучшее. Понятно, если государство праведных, ну, немного там будет неправедно, но политика уже праведная. Если больше в мире злых, то демоны имеют больше возможности проводить мир в мир свою бесовскую волю. Потому и отвратить зло бывает невозможным. То есть бесы имеют полное право, если люди живут во зле, то они свою злую политику и проводят. И уже невозможно отвернуть. Судьбы, предопределение Божие направлено на спасение людей. Но наше спасение зависит от нас и от нашего произволения. Вот сколько раз мы за занятие это повторили. Для чего? Чтобы в уме, в сердце улеглось навсегда понятие, что судьбы от нашего произволения зависят. Воля Божия есть одно только крыло. Необходимо и другое крыло, наша воля, чтобы взлететь на небеса. Воля Божия и воля человеческая – образуют предопределение. Благодать, говорит Божественный Златоуст, хотя она и благодать, но спасает лишь желающих. Кто хочет спасать, тот спасаться нет. Спасение должно быть делом нашим и Божьим. Ты, христианин, спрашиваешь, твоей душе предстоит вечная жизнь или вечная смерть? Вот, очень интересно, так хочется заглянуть, да? От тебя зависит это решить. А определение от тебя зависит, от воли Божией и от твоей. Бог хочет, если ты хочешь. И ты, и то, что ты предпочтешь, и то ты предопределен для вечной жизни. То есть, если хочешь и ты, то и ты предопределен для вечной жизни. Мы с вами это усвоили. Предопределение, предведение, предопределение Божие. На этом мы тему пока эту закончим. Время у нас истекло. На следующем занятии мы начнем тему о Боге, промыслителе духовного мира. То есть о том, как Господь промышляет о ангелах и прочее. Да? Вот такая будет тема, чтобы мы с вами разносторонне были подготовлены и видели, что происходит не только внутри нас, но и вокруг нас в невидимом мире, да? Потому что мы с ним полностью связаны. Ну вот.